Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Съемочная группа Рязанской епархиальной телестудии «Логос» вновь побывала на Святой Земле. Но на этот раз мы постарались увидеть Палестину с другой стороны. За шумом машин, блеском современных магазинов и новых зданий увидеть историю святых мест, вспомнить слова паломников прошлых веков и сравнить их с тем, что предстает взгляду богомольцев в наши дни. Желаем вам приятного просмотра.
Записки паломника. Святая земля. Священный город. Один из древнейших на земле. Иерусалим и земля, где он находится, являются святыней для более чем 2 миллиардов людей на земле. Христос, которого все эти люди почитают как своего Спасителя и Бога, родился в Палестине 2000 лет назад. Благая весть о спасении человечества от греха и смерти зазвучала именно из этих мест.
С первых веков христианства, наряду с распространением благой вести из Иерусалима, начинается и обратное движение. Люди, всем сердцем приняв веру в Спасителя, жаждут прикоснуться к тем местам, которые были освящены его земным путем, и устремляются в Святую Землю. Так начинается христианское паломничество.
Паломничество не было случайным явлением в христианской жизни и культуре. Поклониться местам земной жизни Христа его последователи стремились практически с первых веков по прошествии евангельских событий. Со временем паломничество на Святую Землю приобретает такой размах и искаженные формы, что, например, святитель Григорий Ниский выступает даже с критикой этой практики, потому что важна цель паломничества, а не сам его факт.
Когда произносишь слово «поклонник», люди порой недоумевают, а не ошибся ли архиерей? Нет, не ошибся. Поклонник – это слово богословское. Это слово, которое является термином Седьмого Вселенского Собора. На Седьмом Вселенском Соборе святые отцы определили, как нужно относиться к Богу и как нужно относиться к святым иконам и, соответственно, святым местам. И они так обозначили: Богу подобает служение, отсюда наше слово, наше понятие «Богу служение», и иконам же подобает поклонение. Соответственно, как мы относимся к иконам, так же мы относимся и к святым местам. Поэтому все мы, посещая святые места, становимся, по сути дела, поклонниками.
Одна из первых и известных паломниц на Святую Землю стала самым успешным церковным археологом, известным миру. Равноапостольная царица Елена нашла место, где был распят Спаситель, начала раскопки и обрела крест Господень. Другие места евангельской истории удалось открыть, как это ни парадоксально, благодаря рвению императора-язычника Адриана, который застроил их языческими капищами. Капища и указали христианам, где именно происходили ключевые события земной жизни Христа. Но главной целью богомольцев остается храм Гроба Господня. Сотни тысяч паломников ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться и помолиться у величайшей святыни.
Говорят между собой, кто отвалит на камень от двери гроба, и взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик.
За порогом святых врат начинается новый мир, совершенно чуждый враждебному хаосу властей тьмы. Целый мир духовный укрыт для христианина внутри этих могучих стен. Андрей Николаевич Муравьев, 1830 год. Смысл этих слов становится понятен, когда ты побываешь в храме Гроба Господня. Все суетное и мирское остается в стороне, и ты переживаешь всей душой и сердцем те последние скорбные минуты Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа.
Строительство храма на местах распятия и воскресения Христа началось при равноапостольном императоре Константине. Небольшая возвышенность, где располагалась Голгофа, была срыта. На освящение храма приехали иерархи из десятка стран того времени. Но землетрясение и разрушение от руконаверцев обрушивали злобу мира на христианскую святыню. Здание перестраивалось неоднократно. Русский игумен Даниил в XII веке описывает храм как круглый и красивый. А вот Андрей Муравьев в XIX веке разочарованно пишет, что наружная часть храма обезображена нелепой громадой зданий. Но каждого из них прежде всего влекло то, что внутри храма.
Каждый шаг во глубину мрачного святилища есть как бы шаг в вечность. Ибо на каждом встречается какое-либо великое воспоминание, тесно связанное с бытием нашим, но не с мгновенным житейским бытием. Андрей Муравьев, 1830 год.
Андрей Николаевич Муравьев, православный духовный писатель и историк церкви, паломник, драматург и поэт. Его сочинения стали первыми на русском языке книгами духовного содержания, получившими распространение в среде высшего общества. Скончался в 1809 году в возрасте 68 лет.
Храм Гроба Господня внутри можно сравнить с картой, отражающей места последних дней жизни Спасителя. Несколько пределов в ротонде, подземные храмы, иные паломники без сопровождающего здесь просто теряются, но главные места известны всем. Узкая лестница ведет на Голгофу, где был распят Спаситель. Скала, место распятия Христа, усечена до 12 метров по большей стороне. Это камень, на котором был установлен крест, орудие казни, послужившее к спасению всего человечества. На этом престоле престолов совершаются литургии. Традиционно все священники служат в бело-голубых облачениях братства Святого Гроба.
Хотелось бы поделиться опытом сослужения с представителями других православных церквей, тех, кто говорят на других языках. В связи с этим вспомнился эпизод преображения Господа нашего Иисуса Христа. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна».
«Во время оно поят Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возведи их на гору высоку, единой, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его бышек белый, яко свет, и се явистися им Моисей, и Илия с ним глаголюща, отвечавши Петрече к Иисусове, Господи, добро есть нам зде быти, аще хочеши, сотворим зде три сени».
Как же здесь узнали Петр, Иоанн, Яков, Илью и Моисея? Вот очевидно, что дух единения, дух истины, в котором они пребывали, находясь рядом с Господом, подсказал им, что это именно Моисей, и что это именно Илья и никто другие. И вот этот дух единения, на мой взгляд, ощущался во время богослужения. Оказывается, что даже не важно, на каком языке люди молятся, во всех языках может быть прославляем Бог.
На Голгофе расположены два предела – православный и католический. А вот внизу, сразу после входа в храм, где можно поклониться камню миропомазания – общее место. Оно не находится ни по чьей юрисдикции. Это символизирует мерцающие над камнем 8 лампад 6 христианских конфессий. Сюда, по преданию, Иосиф Аримафейский и Никодим после снятия с креста положили тело Спасителя, помазав его миром перед погребением. В середине XVI века над камнем для его сохранности установили плиту из розового мрамора. Слева от камня в ротонде – Кувуклия. Она была возведена вокруг скалы с пещерой, где был положен во гроб Спаситель. Внутри находится место погребения Христа. Это сердце храма. О нем пророчествовали еще ветхозаветные праведники.
За несколько веков до Рождества Христова пророк Исаия говорил, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Он погребен у богатого, действительно, погребен в гробнице богатого Иосифа, мужа благочестивого Аримафейского, на котором мы вспоминаем каждый великий вход в божественное гробнице.
Век за веком паломники устремлялись на святую землю. Преподобный Давид Гориджийский претерпел много трудностей, добираясь туда. Но, увидев издали Иерусалим, со слезами пал на землю и далее не пошел, считая себя недостойным.
Преподобный Давид Гориджийский, святой VI века, почитается одним из основателей грузинского монашества. Он по смирению не вошел в Святой Град, лишь подобрал с земли близ него три камня. В это время Иерусалимскому патриарху во сне предстал ангел и сказал, что один из паломников унес всю благодать из города. Патриаршие скороходы нагнали его и забрали два камня, а один оставили старцу, как напоминание о его вере.
Богомольцы, отправляясь в путь, приступали к своему намерению как к добровольному несению креста, целиком полагаясь на волю Божию. Большинство современных паломников с крестом в руках стремятся пройти в буквальном смысле. Крестный путь, по которому Господь шел к месту распятия, сейчас является неотъемлемой частью многих паломнических программ. Но нужно понимать, что это лишь образ того пути, ведь Иерусалим после евангельских событий неоднократно подвергался разрушениям.
Находки археологов говорят о том, что тот путь, который сейчас проходит и обозначается как крестный путь, как Via Dolorosa, отличается от того маршрута, по которому, скорее всего, Христос шел на Голгофу. Важно это или не важно? С одной стороны, все же паломники проходят крестным путем и идут по этому маршруту. Но это путь молитвы, путь богослужения, путь поклонения, потому что по этому пути встречаются места, храмы, места поклонения.
Многие равнодушно проходят этот путь, но несмотря ни на что, все равно благодать Божья касается всех нас.
Крестный путь пролегает по шумным улицам, ведущим к гробу Господню. Сосредоточенные богомольцы, идущие с крестами в руках и молитвой на устах, контрастно выделяются среди людской суеты и пестроты местных лавочек. Но этот отрезок пути – часть Иерусалима. И нынешний Святой Град также не похож на те библейские картины, которые рисуются в воображении. Надо за внешним образом, современными домами, автомобильными дорогами увидеть тот самый евангельский Иерусалим, духовное отечество каждого христианина.
Записки паломника. Святая земля.
Назарет еще называют городом Благовещения. Малоизвестный во времена Ветхого Завета и презираемый в годы земной жизни Спасителя, вскоре после его воскресения он становится одним из важнейших этапов пути каждого паломника на Святую Землю.
Современный Назарет, хотя и вырос, но панорама его извилистых улочек и плотно прижавшихся друг к другу домов мало изменились. В настоящее время это самый христианский город Израиля. Уже в IV веке туда начали прибывать паломники. Как пишет один из них уже в VI столетии, лишь имя Девы Марии охраняет ничем не защищенный город Благовещения.
«И вшед к ней ангел рече, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Она же, видевши, смутися, ослабеси его и помышляше, каково будет целование сие, и речи ангел ей, не бойся, Мариам, обрела бы еси благодать у Бога».
Храмы в Назарете возводились с III века. Здания церквей строились как на месте дома, где проживало святое семейство, так и над колодцем, где по преданию произошло Благовещение. На этот источник указывает неканоническое протоевангелие Иакова.
«Стоит Назарет на прекрасном месте, на открытом воздухе, на скате к полудню. Мы прошли мимо града, прямо в православную церковь, которая стоит вне града. Еще в XIX веке, как рассказывает инок Парфений, жены Назарета набирают оттуда воду. Здесь речь идет о церкви, которая находится над источником Пресвятой Богородицы. В древнем Назарете это был единственный источник питьевой воды, поэтому Дева Мария могла брать воду только здесь. И именно здесь, по преданию, произошло Благовещение».
В XI веке русский игумен Даниил застает в Назарете восстановленную после разрушения церковь. Но современный храм датируется уже 18-м столетием. Сам источник находится в древней подземной крипте. К священному роднику устремляются тысячи паломников. Но, несмотря на множество людей, кажется, что молитвенную тишину храма нарушает только журчание воды. Справа от входа в крипту за мутным стеклом древняя каменная лестница, по которой прежде назаретяне спускались за водой. Ниже уровня пола – устье того самого колодца евангельских времен, а над ним – чудотворная икона Благовещения Устюжского письма, привезенная из России. Это не единственная ниточка, которой русские богомольцы связали свое далекое отечество со Святой Землей. В верхнем храме в греческом резном иконостасе XVIII века стиле барокко и по стенам многие иконы – щедрый дар великого князя Сергия Александровича, императорского православного палестинского общества и русских богомольцев. Рождение Спасителя свершилось не в Назарете, а в другом, древнем городе, Вифлееме. Впервые он упоминается еще в книге «Бытия». Сейчас это территория палестинской автономии, и всего 15-20% жителей города исповедуют христианство. Но какие бы ни были условия, на протяжении многих веков паломники стремились попасть в это место, где осуществилась великая тайна домостроительства Божия. Родился по плоти обещанный Спаситель мира.
Читаем Священное Писание, Ветхий Завет, книга пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты...»
«И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их».
Такое пророчество произнес пророк Михей, и на него ссылается святой евангелист Матфей, когда идет речь о том, где же, в каком городе должен родиться Спаситель. И книжники, посовещавшись, отвечают, что действительно в Вифлееме должно произойти Рождество некого царя, некого великого вождя иудеев. Конечно же, евреи ждали совсем другого Христа. Они ждали помазанника, ждали Машиаха, как они говорят. Но они думали, что это будет величественный царь, который поставит их народ во главе остальных народов.
Царь Славы родился в убогой пещере, сокрывшей от праздных глаз колыбель Бога-человека. Несмотря на попытки императора-язычника Адриана придать это место забвению, сведения о нем бережно хранились христианами, среди которых были и известные, такие, как Иустин Философ. Благодаря крестоносцам, снаружи храм скорее стал напоминать могучую крепость, призванную обороняться от ударов внешнего мира, нежели изначальную византийскую базилику, разрушенную в VI веке. Первоначальный высокий портал, служивший входом в храм, был заложен до небольшого проема, поскольку не раз иноверцы въезжали туда на конях. И вот уже много веков паломники заходят внутрь, смиренно наклонившись. Их встречает просторный верхний храм. Его убранство и детали интерьера – свидетельство разных эпох и народов, приносивших свои дары Спасителю. Сохранились следы древних настенных и напольных мозаик византийского периода, старинные колонны розового камня. И везде сияют изображения вифлеемских звезд, словно в базилике каждый день и каждый миг бытия царит рождественская радость. Благозвучные колокола были подарены базилике царем-страстотерпцем Николаем II, а его отец, император Александр III, преподнес в дар Вифлеемской святыне два огромных серебряных паникадила, до сих пор свисающих над высокой и просторной солеей верхнего храма. А украшение одного из редких образов Богородицы, где она улыбается, Вифлеемского, сделаны из драгоценных камней и парчи, пожертвованных по разным версиям императрицей Марией Александровной или княгиней Елизаветой Федоровной. Саму пещеру Рождества освещают 53 лампады. Естественный свет в нее не попадает. Справа от алтаря – предел яслей. Сами ясли в VI веке были вывезены в Рим после нашествия мусульман. Центр и сосредоточие храма – место рождения Христа, отмечено большой серебряной звездой. Паломники стремятся принести свои дары Богомладенцу – чистоту сердца, благодарность и любовь. Не более 70 богомольцев одновременно могут находиться в храме. Остальные смиренно внимают службе на ступенях. С момента освящения первой базилики в IV веке богослужения здесь почти не прерывались, так что это старейший действующий храм в мире.
Великого блаженнейшего господине отце нашим, патриархе Феофилия, господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феопилакте, честнее пресвитерстве Бухристи Яконстве, симпичные люди, Господу помолимся.
Под южной частью базилики Рождества находится пещерная часовня, где можно поклониться мощам невинно убиенных по приказу Ирода младенцев. Костница мартирий в скале служила усыпальницей для существовавшего при базилике монастыря. Рядом в скальных нишах нашли упокоение мученики, пострадавшие в VII веке от персов. Мощи младенцев, обретенные царицей Еленой, были частично вывезены. Но русский паломник Антоний Новгородец в XIII веке свидетельствует, что половина их осталась в Вифлееме. Сейчас уцелевшие мощи младенцев бережно хранятся в небольшом деревянном ковчеге в пещере. Паломники благоговейно поклоняются святым останкам тех, кого называют начатком и цветом последующих мучеников за Христа. Еще одним местом, которое обязательно посещают верующие в Вифлееме, является Молочный грот. Археологи подтвердили почитание этого места еще в византийский период. А современные паломники из уст в уста передают истории о женщинах, которые по молитвам в пещере исцелились от бесплодия.
Место удивительное. Красивые, благодатные для каждого христианина. Об этом еще почти 1000 лет тому назад писал наш соотечественник игумен Даниил. Земля около Вифлеема красива, расположена среди гор, много плодовых растений, смоква, оливы, пальмы. Мы побывали там сегодня, и эта красота сохранилась. И мы получили большую радость, что побывали в этом благодатном месте, там, где до нас были великие люди, многие из них – наши соотечественники.
Два небольших поселения в Древней Палестине – Назарет и Вифлеем. Из Назарета впервые после грехопадения прозвучала благая для человечества весть. А в Вифлееме воссиял свет истины, охвативший всю Вселенную. Кто-то едет сюда, и впервые этот свет загорается в его душе. Кто-то находит здесь укрепление вере. Отсюда пути паломников пролегают к другим святыням Палестины. Но о них рассказ предстоит еще впереди.
Записки паломника. Святая земля.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!